говорит Радио Свобода. Радио Свобода рассказывает о некоторых событиях ближайших 7 дней. Сороковина Бориса Немцова. Хозяева московских музыкальных клубов побоялись принять траурный концерт. Вечер памяти состоится на телеканале «Дождь». Государственная Дума России может рассмотреть запрос Генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности Ильи Пономарева. Пономарев, живущий в изгнании в США, рассказывает Свободе о своих проблемах. 5 лет назад в авиакатастрофе под Смоленском погиб цвет польской политики, начиная с президента страны Леха Качинского. Эта трагедия оказалась прологом холодной войны в отношениях Варшавы и Москвы. Программа «Время свободы», план на неделю, 6-12 апреля, 15-я неделя 2015 года. Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Сначала о самой важной теме уходящего воскресенья 5 апреля. Сегодня в Новосибирске прошел митинг за свободу творчества. На площади перед театром оперы и балета собрались по разным оценкам от 3 до 5 тысяч человек. Участники митинга потребовали отставки министра культуры России Владимира Мединского и нового директора оперного театра Владимира Кехмана, а также призвали к возобновлению спектакля «Тангейзер». На митинге работал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Мелани Батчин. Она в прямом эфире программы «План на неделю».
По разным оценкам организаторов в этой акции приняли участие от 3 до 5 тысяч человек. Знаете, люди были очень разные, по-разному одеты, разных взглядов, разной веры люди были, но все они сходились в одном и говорили об одном и том же, что они вправе сами выбирать, что смотреть, и нельзя ни в коем случае запрещать тот путь, на который сейчас встали в Новосибирске. Он очень опасен в том плане, что дальше запрещать будут по всей стране, и это очень страшно. О страхе очень много говорили. Кстати, такая примечательная деталь. Не было сотрудников театра оперы и балета. Говорят, что новое руководство именно сегодня назначило собрание коллектива, именно на это время, когда проходил митинг. Но очень многие люди, которые приходили, это были простые люди. Многие даже не смотрели «Тангейзер», не смогли на него попасть или не пришли, но говорили о том, что важно, чтобы не было никаких запретов на свободу творчества.
Это было такое новосибирское собрание? Или как-то чувствовалось, что все-таки страна едина? Вот известно, что сегодня в Петербурге прошли пикеты в поддержку Новосибирского оперного театра и бывшего вольного директора Бориса Мездрича. Были какие-то знаменитости из Москвы как-то представлены на митинге?
Организаторы накануне записали видеообращение, и была трансляция и Андрея Звягинцева, и Кирилла Серебренникова. Они говорили как раз о том, что только зритель может спасти театр и спектакль. Птица может петь только там, где нету душ, ей чистая вода, иначе она улетает в другие края. Это вот сказал Кирилл Серебренников в своем видеообращении к людям. Это протодиакон Кураев специально приехал сегодня в Новосибирск, взял слово и выступил. Удивительно тепло встретили его люди. Вообще публика была настроена благодушно. Такая была атмосфера, я бы даже сказала, скорее праздничная на этой акции протеста.
Это группировались там православные активисты где-то на задорках театра?
Опасались накануне организаторы, что возможны какие-то провокации, потому что несколько митингов и акций протеста как раз против «Тангейзера» прошли в Новосибирске, и они были тоже довольно многочисленные. И опасались, конечно, организаторы, что возможны провокации. Может быть, поэтому было такое оцепление полиции на площади Ленина сегодня в Новосибирске. Но вы знаете, ничего подобного не было, и не было никаких людей, которые как-то бы выступали против собравшихся. И для Новосибирска, для акции в Новосибирске это действительно очень много.
С одной стороны, это был митинг за свободу творчества, нет цензуры, и в то же время были конкретные требования, насколько мне известно, об отставке министра культуры Владимира Мединского и нового директора Новосибирского оперного театра Владимира Кехмана. Вот это соотношение в отставку и за свободу творчества, каково было на митинге?
Люди говорили, очень жестко были настроены по отношению к Мединскому. Например, там, когда зачитывали обращение по поводу Мединского, его назвали таксидермистом, и тоже публика начала аплодировать, и довольно так жестко говорили, что его нужно отправить в отставку. Там было несколько требований. колонии. Например, в том числе люди говорили о статье 148 Уголовного кодекса, это вот как раз о защите религиозных чувств верующих, так вот люди говорили о том, что эта статья, наоборот, разжигает приязнь и разжигает как раз ненависть, и они против того, что сейчас происходит. Вот в том числе на примере Тангейзера, они говорили, тоже пытаются расколоть и новосибирское общество, потому что были против Тангейзера, вот сейчас за, и люди говорили, что это ни к чему хорошему не приведет.
Спасибо, Мелани Бачина, специальный корреспондент Радио Свобода в Новосибирске. Вот фрагмент видеообращения к участникам митинга в Новосибирске кинорежиссера Андрея Звягинцева.
Нас еще что депутат Тангейзер прошел 4 раза при полных залах, полные шлаги. То есть, другими словами, если это 2000-й зал, 8000 человек аплодировали. Да, наверное, были в зале люди, и там в отзывах, в книге отзывов на спектакль 2 или 3 отклика были остро негативными. Но так получилось, что сошлось пространство сцены, и то, что было там предложено, человеку было по душе. Но почему решать этот конфликт нужно таким образом? Есть книга отзывов, предложений. Напишите, что вы об этом думаете. Есть огромное количество площадок для дискуссий, да? Газета, пресса. Но затевать суд нужно отчетливо понимать, что сейчас мы находимся на распутье. Вот сейчас страна может пойти совершенно по другому пути. Вот этого нельзя забывать. Нужно понимать, что человек рожден быть свободным. Художник призван к тому, чтобы говорить ясным, прямым, простым языком, языком правды, рассказывая, делясь с аудиторией, со своими соотечественниками, всем тем, что его волнует, что для него кажется важным. Это его долг.
Говорил кинорежиссер Андрей Звягинцев. У художника есть право на свободу творчества, точно так же, как есть право на свободу вероисповедания. На митинге в Новосибирске цитировали Бориса Мездрича, уволенного министром культуры, директора Новосибирского театра оперы и балета. Корреспонденту «Радио Свобода» Лили Пальвелевой режиссер оперы «Тангейзер» Тимофей Кулябин рассказал о своем знакомстве с Борисом Мездричем.
Сюжет с новосибирским оперным шире, чем просто несправедливые гонения на один из лучших музыкальных театров России. Это фактически возврат к тотальной цензуре в искусстве. Симптоматично, что среди организаторов и участников митинга за свободу творчества не только и даже не столько театральные деятели. Так заявителем акции стал молодой историк Станислав Захаркин, который сейчас учится в аспирантуре и пишет диссертацию по социологии.
Дело не в конкретном последнем случае. История противостояния с православными активистами в Новосибирске длится уже 3 года. Началась она в 2012 году, когда они пытались запретить выставки «Родина» и «Пикассо». Потом она продолжилась в 2014, когда они запрещали рок-концерты в Новосибирске, им удалось отменить концерт группы Marilyn Manson, Бегемот, Cradle of Filth. И вот сейчас, в 2015 году, пришло время оперного. То есть тут дело не в том, что я являюсь театралом, дело вот именно в защите идеи свободы совести, свободы творчества. Конкретного объединения нет, но у нас есть отделение партии «Яблоко», отделение «Солидарности», и довольно много просто гражданских активистов. Соответственно, каждый выполняет свой какой-то проект социальный, но в какие-то моменты мы объединяемся, когда видим, что есть общая повестка для этого.
В социальных сетях сейчас все чаще и чаще звучат требования отправить в отставку министра культуры.
Мы как раз проводили голосование в нашей группе, и 70% высказалось за это требование. Общая направленность – это против цензуры, за свободу творчества, за свободу искусства. Против влияния церкви на государство, конечно же, лозунг. И, соответственно, просьба, требование даже к органам надзора, к прокуратуре о том, чтобы они провели проверку деятельности православных активистов.
Среди тех, кто осуждает действия так называемых православных активистов, со стороны кажется, что все больше и больше становится православных активистов. Их высказывания громче, они цитируют чаще.
Они действительно откуда-то повылазили, но нельзя сказать, что их много. Это все время порядка 100-200 человек. Сейчас, в этом году, они задействовали все силы местной митрополии и набрали 3000 человек. Остальных людей больше. Мы вот видели голосование по всяким новосибирским ресурсам. Например, есть паблик «Типичный Новосибирск» в социальных сетях. где состоит 260 тысяч человек, так вот 70% в этом паблике, это обычные люди, горожане, голосовали против вот таких действий, выразили свое несогласие с этими действиями. Другой крупный паблик автомобилистов, то есть вроде тоже люди, не имеющие к этому отношения, 300 тысяч человек, АСТ-54 называется, там порядка 80% не одобряют их действия. То есть если в целом мы посмотрим по самым разным площадкам, да вплоть до комментариев на новостных порталах, подавляющее большинство новосибирцев не поддержит этих людей.
Увольнение министром культуры директора оперного театра Бориса Мездрича – событие не городского масштаба, хотя бы потому, что сделано это было с формулировкой «достойно 37-го года». Упрямое высокомерие, неготовность к диалогу и нежелание разъяснять свой замысел недопустимы для руководителя федерального академического учреждения. О том, кого потеряла театральная среда, говорит постановщик «Тангейзера», главный режиссер Новосибирского драматического театра «Красный факел» Тимофей Кулябин.
По Новосибирской опере, конечно, в первую очередь его огромная заслуга, то, что он нашел и дал такой старт дирижеру Теодору Курензису, который довольно известен во всем мире, открыл режиссера Дмитрия Чернякова, тоже довольно известного. То у Бориса Михайловича есть какое-то такое чутье на перспективных людей, которые потом даже уже и в его участии, оно добивается большой международной карьеры. Вот у меня есть такое ощущение, что это сейчас также свойственно и Айнарсу Рубикесу, который недавно пришел в театр. Борис Михайлович его нашел и специально ездил в Ладжер. Он действительно проделал огромную интендантскую работу. Я работал с Айнарс, в Тангейзере, конечно. Айнарс тоже человек молодой. Я считаю, не только я, что это было большое вообще открытие, большая его огромная, грандиозная просто победа, то, как он отработал на спектакле «Тангейзер». Помимо этого было огромное количество проектов международных. И один из последних – «Щелкунчик», кстати говоря. То есть Борис Михайлович, конечно, большой менеджер, который вывел театр не просто на уровень федеральный, 18 золотых масок, что ли, за его время у театра было или больше. Ну, в общем, сделал, во-первых, театр одним из главных в стране, а во-вторых, вывел его серьезно на международный уровень. Мое личное знакомство с Борисом Михайловичем вообще началось давно. Мы четырежды встречались в жизни, и какие-то такие переломные моменты, наверное, для меня. Самый-самый первый вообще в профессиональной карьере был в Омском академическом театре драмы. Как раз после того, как Борис Михайлович перешел в Новосибирскую оперу. Чувствовалось, что вот этот крепкий, мощный театр, в котором я начал работать, я, конечно, был дико удивлен уровнем высочайшего профессионализма. Это я сейчас уже понимаю, поработав в разных театрах, в какой я попал на свою первую постановку, вот она называлась «На Невском проспекте». Столкнулся с наследием уже его, как вот театральная машина, которая без боев очень грамотно была организована и работала. Второй раз мы встретились уже в Новосибирском театре оперы и балета. Тогда был спектакль «Князь Игорь», он, кстати, до сих пор идет, он в репертуаре. Это была моя первая в жизни оперная постановка. Там, несмотря на то, что она была не целиком моя, спектакль начинал делать другой режиссер, была готова сценография, костюмы. Ну, спектакль по техническим причинам был установлен, заморожен на год или на полтора. С тем режиссером отношения были прекращены, или он не мог, я уж не помню. Но вот это была моя первая в жизни оперная постановка, и это было для меня важно. Потом уже после этого мы с Борисом Михайловичем встретились в Ярославском театре, куда он меня тоже позвал. Был довольно консервативный театр, который жил как-то внутри региона Ярославля, и за 2-3 сезона отработал Борис Михайлович. В общем, он вывел его на серьезный российский уровень. Опять же, на «Маске» с ним ездил, организовал фестиваль «Будущее театральной России». Просто много поездил с театром, привел туда мощную команду постановщиков, художников и актеров. Уехав оттуда, опять оставил огромное наследие. Сегодня театр «Волк» в кассе драматических театров страны, чем один из ведущих, еле тоже заслуга Бориса Михайловича. Ну и последняя наша история «Тангейзер». Крупный масштабный проект, на который априори просто вот на такое название, вне зависимости от решения, современное, несовременное, такое, сякое, но просто вот этот объем, который необходим для того, чтобы в полном виде исполнить оперу «Тангейзер», об этом, кстати, почему-то очень мало говорится. Это, в общем, огромная трата для театра человеческая и финансовая, и морально-ментальная, потому что действительно спектакли, помимо полной там труппы, огромного количества приглашенных солистов, хора, огромного количества миманса, там еще существуют приглашенные артисты из других театров города, плюс профессионалы, там есть профессиональный оператор, который играет роль главного оператора на съемках фильма «Ленинград». И состав огромный, и просто там все медные инструменты в городе собраны, то есть это не только оркестр Новосибирского театра, но еще за сценой 5 небольших медных бандов. То есть это масштабный проект, на который надо решиться директору. Но вот Борис Михайлович решился, и «Тангейзер» получился очень зрелищным, крупным спектаклем. Я с ним не так давно общался, я знаю, что вся эта история, которая длилась месяц или даже уже больше, Борис Михайлович просто человечески и морально очень устал. То есть Борис Михайлович сейчас говорит о том, что он не планирует, планировать свою дальше театральную деятельность, это надо понимать, что он уже человек немолодой и действительно имеет огромное количество заслуг. Дай бог любому директору хотя бы десятую часть того, что давно добился и достиг, Борис Михайлович, иметь вообще. Но мне кажется, он просто сейчас очень сильно вымот. Он и семья его, потому что, конечно, вся эта ситуация не то что непривычна, она с самого начала чудовищно безжалостна к человеку. Тем более к человеку творческому, который вынужден ходить в суды, общаться с адвокатами, отвечать и парировать обвинения. Притом обвинения часто заведомо огульные, в общем, жесткие, резкие. В общем, человеку, занимающемуся театром и политику, для него это непривычная система координат. Это травля. Она непривычна, тем более человеку, который первый раз в этом оказывается. Поэтому я думаю, что его сейчас заявление о том, что он больше никогда не вернется в театр, это в первую очередь эмоциональное такое опустошение. Это можно понять. Я бы, конечно, хотел, я думаю, все люди театральные, которые разбираются и понимают это, все бы мы хотели, безусловно, чтобы Борис Михайлович обязательно вернулся в профессиональную карьеру, но в любом случае на все есть его воля.
Говорит Тимофей Кулябин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этой темы реплика Юрия Вексера.
Европа, пройдя через религиозные войны между католиками и протестантами, давно пришла к цивилизационным нормам человеческого общежития. России этот путь к цивилизации еще предстоит, дай это Бог, пройти. Может ли опера, к примеру, Вагнера, драматический спектакль или фильм, может ли то или иное изображение Христа оскорбить чувства христиан, как карикатура на пророка Мохаммеда, якобы оскорбляя чувства мусульман? Я вспомнил, как в 2002 году, после выступления Виктора Пелевина в Берлинском литературном коллоквиуме, к столу на сцене, где продолжал оставаться Пелевин, прилепился какой-то странноватый тип, который стал спрашивать писателя: «Скажите, как вы относитесь к воскресению Христа?» Раз спросил, Пелевин сделал вид, что как будто не слышит. Но назойливый, любопытствующий, продолжал повторять свой вопрос. И тогда Пелевин сказал ему: «Вообще в цивилизованном мире не принято спрашивать другого о двух вещах – о его зарплате и о его конфессиональных предпочтениях. Но я вам отвечу сам. Я практикующий буддист. Когда первые христианские миссионеры попали на Тибет, в Лхасу, и стали проповедовать, то, дойдя в своем рассказе до воскресения Христа, они получили неожиданную реакцию. Местные жители страшно испугались и стали выкрикивать слово, которое означало на их языке «восставших из мертвых». Встречи с таковыми ничего хорошего, по их представлениям, не сулили. В результате миссионерства успехом не увенчалось. В домах буддистов Лхасы специально сделаны высокие пороги и низкие притолоки, чтобы не допустить проникновения воскресших мертвецов в жилище. У них принято считать, что зомби имеют затруднения в движениях и не в состоянии высоко поднять ногу или нагнуть голову. И что вы хотите от меня услышать в ответ на ваш вопрос? Оскорбил ли спрашивавший Пелевина его религиозное чувство буддиста? Оскорбил ли Пелевин своим ответом религиозное чувство православного? Не абсурдными выглядят для здравомыслящего человека эти вопросы, столь популярные в современной России?
Юрий Вексер. Общественность в России протестует против запрета спектакля «Тангейзер».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Это программа «Радио Свобода. План на неделю». 7 апреля исполняется 40 дней со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве. В этот день соратники политика собирались провести памятный концерт. Десятки музыкантов поддержали идею, но ни одна столичная площадка не пожелала принять у себя подобное мероприятие. Вместо концерта на телеканале «Дождь» во вторник состоится телемарафон под названием «Немцов мост». На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Как написал на своей странице в Фейсбуке продюсер и ведущий телеканала «Дождь» Михаил Козырев, все началось с поста Дианы Арбениной. В записи от 4 марта российская певица, лидер группы «Ночные снайперы», пишет о том, как ее потрясло убийство Бориса Немцова, и вспоминает, как он приходил на ее концерт. После этого, как пишет Козырев, возникла идея дать возможность и другим музыкантам почтить память Бориса Немцова. На 7 апреля, на 40-й день со дня убийства политика, был запланирован концерт. В нем согласились принять участие десятки музыкантов, музыкантов. Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Петр Налич, Вячеслав Питкун, группа «Би-2» и «Чайф» и другие. Никто даже не начинал разговор о каких-либо гонорарах, отмечал Михаил Козырев. Однако ни одна из московских площадок, куда обращались организаторы, не пожелала принять у себя подобное мероприятие. Единственной сценой, которая согласилась провести концерт, оказался Зеленый театр Стаса Намина в парке Горького. Но из-за недостатка времени согласовать мероприятие не удалось. В итоге вместо памятного концерта 7 апреля в эфире телеканала «Дождь» состоится телемарафон под названием «Немцов мост», в котором примут участие не только музыканты, но и другие общественные деятели, знавшие Бориса Немцова. В интервью «Радио Свобода» рассказал один из организаторов памятного концерта Михаил Козырев.
Мы рассматривали для концерта памяти Бориса Ефимовича площадки московские, в которых есть возможность вместить не меньше, чем 2000 зрителей. Таких площадок ограниченное количество. Все их знают, как у них регулярно проходят большие концерты. Это, по нашему представлению, должен был быть настоящий, стоячий рок-н-ролльный концерт живой. Не камерное мероприятие на небольшую группу людей, куда приходят только люди, знавшие его или его друзья. А именно для всех желающих бесплатный большой концерт, в котором, в общем, абсолютно популярная, безоговорочно заслуженная группа принимает участие. Нам все отказали. Последний в списке был «Зеленый театр». Мы даже пошли на риск, что, может быть, на открытой площадке это устраивать. Хотя погода в Москве точно не располагает никаким открытым мероприятием. Но и там тоже нам ничего не удалось сделать, потому что нас послали болтать между различными инстанциями, просить разрешения на разных документах. И мы поняли, что времени у нас уже не хватает. А так мы обзвонили 5 залов, и все 5 нам отказали.
А как они аргументировали свой отказ?
Было примерно все по одному и тому же сценарию. То есть сначала мы говорили с управляющими этих клубов, которые сразу отвечали заинтересованно. О, такие группы, да еще и во вторник. Ну тогда все, мы тогда посоветуемся с нашими владельцами, с учредителями. В некоторых случаях люди, честно говорили, что мне нужно проконсультироваться с куратором из силовых структур. Все клубы один за другим говорили: нет, извините, мы не можем это мероприятие у нас провести. Или мне не рекомендовали проводить у нас этот концерт. Это при том, что мы очень подробно каждому собеседнику объясняли, что это не политический митинг, никаких лозунгов, никаких баннеров, никто на сцене не появляется, кроме музыкантов и дочери Бориса Ефимовича, Жанны, которая должна была его открыть.
Ну, как вы думаете, что это страх какой-то со стороны клубов или из-за чего не удается найти площадку?
Во-первых, я не могу никого из них осуждать, потому что каждый, в общем, выбирает для себя, каждый из них соотносит этот прецедент с какими-то собственными рисками, которые, как правило, у всех достаточно высоки, потому что это и ответственность за тех людей, которые на тебя работают, и за свою собственную семью. В принципе, конечно, в целом, эта картина ужасающая абсолютно. Это такая степень какой-то безжалостной запуганности, которая сейчас присутствует в обществе, что она не оставляет никакой возможности для проявления каких-то простых и естественных человеческих чувств. Ну вот убили человека жестоким образом, каким бы он ни был, как бы ты к нему ни относился, на 40 дней его можно в его честь исполнить несколько песен и помянуть его добрым словом. Но даже это на фоне того, что эти наши, как их назвать-то помягче, чтобы цензурное слово произнести в Государственной Думе, которые отказываются вставать, чтобы посетить память, какие-то ублюдки, которые разрывают таблички «Немцов мост». Все, конечно, добавляет в общую картину, заставляя человека, который владеет клубом, и это его главный, например, бизнес, думать: да нафига мне это надо вообще? Ну что, мне без этого, что ли, проблем недостаточно? А тут еще вот так вот пойдут потом ко мне и спросят: а что это ты память об оппозиции у себя учинил? Тебе что, непонятно, что ли, что это было явное политическое мероприятие? Ну-ка, давай-ка мы проверим, вот у вас налоговая здесь, вот у вас антинаркотический контроль. Все как обычно, все так, как принято у нас в стране. То, что это будет прямой эфир на «Дожде», это дало нам возможность еще пригласить как раз его друзей, знакомых, многих журналистов, которые с ним общались годами, какими-то историями теплыми о Немцове. И музыканты будут приезжать в эфир и играть песни, а многие из музыкантов, которые не могут в этот день быть в эфире, мы, придумав некий такой связующий символ для этого марафона, два цветка, мы их снимаем в разных точках земного шара, и это будет их выступление в эфире будет в записи.
Музыкальный продюсер Александр Чепорухин согласен с коллегой. То, что московские клубы отказались принять у себя концерт и почтить память убитого политика, свидетельствует о том, что сейчас одним из важных факторов общественной жизни становится страх.
Для меня это убийство было, наверное, может быть, самым тяжелым случаем в моей личной жизни в последние, там, не знаю, лет 10. То, что произошло с отказом целого ряда клубов, напрямую связано с вопросом, кому выгодно убийство Немцова. Мне кажется, что, во-первых, убийство Немцова выгодно тому, кому выгодно, чтобы спрашивали, кому выгодно. Во-вторых, если мы помним какие-то этапы развития нашего общества, свободы слова, мы помним прекрасно, как после целой серии очень зловещих и непонятных убийств нулевых годов притихло, испугалась наша пресса и смехнули, что лучше не высовываться. Очень многие люди, которые до этого очень даже высовывались. Вот в этом лежит ответ на вопрос, кому выгодно. Выгодно тем, кто хочет, чтобы страх опять был тем очень важным фактором общественной жизни, чтобы люди прежде всего, думая, сказать что-то или не сказать, сделать что-то или не сделать, сверялись с этим самым чувством страха. И я уверен, что, конечно, страх был единственным чувством, которое двигало людьми, которые отказались в итоге проводить концерт Немцова. Я уверен, зная некоторых из них, что многим из них было гадко и стыдно, что они вынуждены были отказать Юрию Сапрыкину и Мише Козыреву в таком, казалось бы, совершенно естественном и благородном деле, как почтить память человека. Но вот в таком состоянии сейчас находится общество. Вот так вот запросто, как ничего не бывало, жить, делать вид, что ничего не происходит, и говорить, там, старик, ты же понимаешь, там, мне кажется, дальше уже так жить невозможно. Я знал, что Миша Козырев и Юра Сапрыкин, они мои хорошие приятели, бились несколько там недель подряд желанием найти какое-то место для проведения такого события. Но вот уже то, что нельзя почтить память большого человека в российской политике, в российской истории, без высочайшего соизволения, ну, это уже является фактом. Ну, а выводы о том, в каком состоянии находится общество в этой связи, спрашиваются очевидно.
Но при этом музыкальное сообщество оказалось очень сплоченным, и многие согласились выступать без каких-либо условий.
Если бы еще и музыканты, которые знали Немцова, которые симпатизировали Немцова, отказались выступать, ну, тогда точно можно было бы диагностировать уже свершившийся факт того, что мы живем в окончательно сформировавшемся фашистском обществе. Здесь страх скорее такого уровня. Люди, которые руководят клубом, может быть, им хочется провести этот вечер, но они не хотят рисковать своим местом, начинают там оправдываться тем, что заботятся со своих сотрудников. Музыканту, конечно, в известной степени проще. Он не настолько рискует, не настолько связан с рутинной какой-то вот работой системой, как эти структуры клубов. Конечно, факт не успокаивающий, но, по крайней мере, оставляющий надежду. Тем не менее, для меня основным чувством после того, что я узнал, является очень сильное такое уныние, поскольку то, что не нашлось ни одного моего коллеги, который смог бы совершить простой и очевидный, единственный возможный в этой ситуации человеческий поступок, это вот меня приводит в уныние.
7 апреля, помимо телемарафона на телеканале «Дождь», в храме священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье пройдет траурная панихида по Борису Немцову. Также памятные мероприятия пройдут на Большом Москворецком мосту на месте убийства политика. Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля. По этому делу арестованы 5 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «План на неделю». 6-12 апреля, 15-я неделя 2015 года. Вот главные темы второй половины этого часа. Государственная Дума России может рассмотреть запрос Генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности Ильи Пономарева. 5 лет назад в авиакатастрофе под Смоленском погиб цвет польской политики, начиная с президента страны Леха Качинского. Об этих и других темах я расскажу вам после объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шарый. Это программа «План на неделю». 6-12 апреля, 15-я неделя 2015 года. Государственная Дума России на следующей неделе может рассмотреть поступившее в Нижнюю палату российского парламента в конце марта представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата Ильи Пономарева. Пономарев, известный своей оппозиционной активностью, считается непримиримым противником нынешнего кремлевского курса. В марте прошлого года он был единственным депутатом Государственной Думы, проголосовавшим против закона о присоединении к России Крыма. Уже более полугода Пономарев находится за границами России, утверждая, что не может вернуться на родину из-за запрета суда. Следственные органы обвинили его в получении 750 тысяч долларов от фонда Сколково за чтение лекций по продвижению российских инноваций и проведению научной работы. Этих лекций, по утверждению следствия, депутат не читал, а научной работы не проводил, с чем Пономарев не согласен. Пономарев в результате обязали выплатить около 3 миллионов рублей. В сентябре 2014 года он сообщил, что находится в США. Поскольку на его счета и активы наложен арест, ему запрещено пересекать границу. Я беседую с Ильей Пономаревым о его проблемах. Илья, вот предположим, что 7 апреля ваши коллеги примут решение в Государственной Думе удовлетворить запрос Следственного комитета, и вас лишат депутатской неприкосновенности. У вас есть на этот счет какой-то план А или Б? Что вы будете делать?
Ну, на самом деле, это ничего особенного не меняет, потому что что такое лишение депутатской неприкосновенности? Это разрешение Генеральной прокуратуре и Следственному комитету возбудить и расследовать уголовное дело. С точки зрения моего положения и там образа действий, это не меняет ровным счетом ничего. Ну, пусть, что называется, расследуют, это их право. Меня гораздо больше волнует невозможность въезда в Россию из-за решения судебных приставов, которое, я надеюсь, закончится в мае месяце. Потому что есть решение федеральных приставов, которое ограничивает для меня пересечение государственной границы, которое принято на основании нарисованного ими долга перед фондом Сколково, все тем же, только не в рамках уголовного, а в рамках гражданского процесса. Ведь они сейчас уголовное дело, которое собираются возбуждать, они собираются меня второй раз судить за одно и то же дело, которое один раз уже успели осудить.
Предположим, будет возбуждено уголовное дело, и вас будут разыскивать. И вот, предположим, вы решите предстать перед российским правосудием, и вас, человека, которого теоретически говорим мы сейчас, против которого возбуждено уголовное дело, могут при этом не впустить в Россию.
Ну, меня сейчас гораздо круче, депутаты Государственной Думы не впускают в Россию, да, человека, как это, чиновника категории А, то есть это гораздо интереснее, чем просто какого-то подследственного. Но я думаю, что для того, чтобы произвести какие-то следственные действия, они явно сделают исключение или снимут этот запрет.
Но вы не собираетесь возвращаться в Россию в том случае, если уголовное дело будет возбуждено?
Я считаю, что до мая нету предмета для разговора, потому что действует вот ограничение приставов, а после этого мы посмотрим в зависимости от того, что будет с этим уголовным делом происходить. Я считаю, что они скорее будут пытаться просто создавать для меня угрозу, чтобы я нервничал, но никаких реальных событий при этом происходить не будет. Но я могу ошибаться, и они могут там серьезно рассчитывать на то, чтобы меня посадить, если как-то соответствующие решения будут приниматься или угроза их будет высока, то, конечно, просто добровольно ехать в тюрьму, ну, я думаю, что вряд ли является разумным действием.
А почему вы не обратились уже с властям какой-нибудь западной страны с просьбой о предоставлении вам политического убежища?
Ни за что я этого не сделаю, я не собираюсь становиться политическим иммигрантом. Я сюда, что называется, приехал не по своей воле, они специально ждали момента, когда я буду в командировке для того, чтобы закрыть границу для меня. Я российский гражданин, я депутат Новосибирска и собираюсь таким оставаться и впредь. Такого удовольствия, как просить где-то убежище, гражданство, слагать себя полномочия, я ни за что им не достану.
То у вас сейчас туристическая виза или это бизнес-поездка? Ну, она же срочная в любом случае, срок-то должен истечь?
Не, у меня туристические визы есть и в Европу, в Шенген, и в Америку, и в несколько азиатских стран. Ну, собственно, по туристическим визам я езжу, поэтому я и не могу нигде долго останавливаться, не могу нигде работать, и так, что называется, существую наездами.
Насколько я понимаю, вы ограничены в средствах или живете на сбережения сейчас, поскольку счета ваши в связи с административным решением суда заблокированы в России, верно?
Я не могу жить на сбережения ровно потому, что их все отобрал суд в России. То есть, соответственно, у меня никаких сбережений нету, и, судя по всему, в ближайшее время не предвидится. Даже моя зарплата на 100% отбирается российским государством. Поэтому живу я в основном на гонорары от лекций и выступлений, которые я провожу, или от исследовательских работ, которые я делаю для различных технологических стартапов, как иностранных, так и российских.
Это не считается работой?
Нет, есть специальный вид деятельности, который разрешен депутату. Это вот разные исследовательские, научно-исследовательские проекты. И преподавательская деятельность тоже разрешена.
Вы общаетесь сейчас с кем-то из коллег по Государственной Думе?
Конечно, общаюсь.
И что они вам говорят? Сочувствуют, так сказать, в частном порядке? Или говорят, что по делам вам?
Не, ну, вообще вот вся эта ситуация, которая сейчас возникла со Сколково, она, конечно, просто, ко всему прочему, еще и неожиданна, да, то есть для всех все удивляются. То есть почему это такие решения делает российское государство, и тем более сколковское дело, которое уже, ну, фактически было закрыто, потому что даже там главного фигуранта этого дела, Алексея Бельтикова, с него сняли все ограничения, подписки и так далее. Еще год назад дали ему возможность уехать из страны абсолютно легально. То есть тем самым признав, что никакой растраты и никакого нарушения с его стороны совершено не было. А сейчас вот прокурор пытается доказать, что я соучаствовал вместе с ним в растрате. Но главного фигуранта дела нету. И главный фигурант этого дела не я, а Алексей. То есть, соответственно, мне кажется, начать тогда надо с того, что наказать целый ряд сотрудников Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, которые в свое время приняли решение о том, чтобы всех отпустить.
Чем вы тогда объясняете свои неприятности?
Ну, я считаю, что сейчас происходит обострение борьбы между, так скажем, гражданской и силовой частью администрации президента, в которой участвуют, с одной стороны, ФСБ, ГРУ, вот эти силовые ведомства, с другой стороны, гражданские сотрудники администрации, там, Владислав Сурков и ряд других. И я считаю, что это дело вынимается из шкафов в этой связи для того, чтобы искать такой мнимый компромат, а вот на эту самую гражданскую часть администрации. Во всяком случае, первоначальное возбуждение дела Сколково было именно в этом контексте. Я был скорее удобным поводом, чтобы пошуметь и чтобы максимально очернить всех участников этого процесса. Ну, может быть, конечно, все и гораздо проще, потому что я начал там неделю, 10 дней назад активно говорить о том, что я вот в мае возвращаюсь, и так далее. Может быть, просто кто-то в Кремле это услышал и сказал прокуратуре: ну-ка, придумайте, как сделать так, чтобы он не вернулся.
Я не понимаю, почему им не нужно, чтобы вы вернулись? Почему им не легче просто вас впустить, а потом посадить?
Ну, посадить это означает делать там политических мучеников и так далее. Там в случае с там, тем же Алексеем Навальным, мне кажется, они уже поняли, что это путь неправильный, ошибочный, только раскручивает политиков. С точки зрения заграницы вся российская элита действует всегда там с глаз долой и сердце вон. Они считают там, что за границей там человек может делать все, что угодно, а на ситуацию внутри страны это влияет очень слабо.
Вы не считаете, Илья, происходящее с вами просто тупой политической местью за вашу независимую позицию? Вы один из немногих, там, двух-трех независимых действительно депутатов Государственной Думы, даже позволили голосовать себе против решения о присоединении Крыма, единственным из всего состава Нижней Палаты Российского Парламента.
Такой момент тоже есть. Безусловно, может быть, я усложняю со всякими там комбинациями, расчетами, значит, какими-то. Но все-таки в политике люди больше должны думать о том, что будет происходить дальше, и решения, которые принимать, прежде всего, для того, чтобы что-то случилось или что чего-то, наоборот, не случилось. То есть я считаю, что когда, например, в августе принималось решение, оно было тоже принято очень спонтанно, не пускать меня внутрь России, я думаю, что основная мотивация была предотвратить еще одно голосование с моей стороны по украинскому вопросу. Я думаю, что там готовилось голосование о вводе войск, все для этого было готово, и как раз кто-то, по-видимому, сказал, а вот там, что опять не получилось так, как в прошлый раз, чтобы это голосование так уж точно было единогласно. А все остальное – это были уже просто последствия.
Вы не жалеете, что голосовали против присоединения Крыма? Ваши взгляды на российско-украинские отношения за минувший год изменились как-то? Или вы были правы и сейчас поступили так же?
По-моему, то, что я был прав, к сожалению, это наглядно видно. То есть все вещи, которые я тогда говорил, и про то, что начнется движение со стороны НАТО, и то, что мы окончательно поссоримся с украинским народом, и то, что будет война и большое кровопролитие, все это случилось, к сожалению. Поэтому, конечно, я абсолютно правильно проголосовал бы еще раз так же. Если я о чем-то и жалею, то, может быть, о том, что я пытался все-таки все эти годы искать те или иные компромиссы с властью, находить точки соприкосновения, пытаться конструктивно решать какие-то вопросы. Многие радикалы говорили, что это напрасная трата времени, но вот всеми событиями в Крыму, на Украине, наша власть доказывает, что радикалы-то были правы, и бессмысленно было пытаться хоть как-то эту систему исправить, улучшить, договориться и как-то действовать в рамках нее.
Илья, вы придерживаетесь левых политических идей. Довольно много левых, ультралевых поддерживают вот эту часть политики Владимира Путина относительно Украины. Есть и довольно много левых радикалов среди добровольцев, назовем это так, на Восточной Украине. Чем вы это объясняете?
Ну, левые раскололись. Есть значительная часть левых, которая против войны в Украине, есть часть левых, которая за войну в Украине. То есть, например, движение «Левый фронт» встало на позицию против войны в Украине и не поддерживает действия российского правительства. А есть организации, ну, которые, с моей точки зрения, левыми являются очень условно, типа, которые, наоборот, эту войну поддерживают. Мотивация тех левых, которые поддерживают вот ДНР, ЛНР, она заключается в том, что это все равно народное восстание, это народное движение, движение, которое идет снизу, это надо поддерживать. Кто-то считает, что это может быть шагом к восстановлению Советского Союза. И тоже, соответственно, это надо поддерживать. Но, на мой взгляд, и та мотивация является глубоко ошибочной, потому что это, в кавычках, движение снизу, оно очень сильно инспирировано российской телевизионной пропагандой и базируется на абсолютно ложных посылках и ложных устремлений, а руководство этого движения, оно сугубо империалистическое, так в нашей терминологии белогвардейское. Не случайно все вот бывшие, значит, белые иммигранты, они сейчас стоят на стороне Путина и тоже поддерживают то, что происходит на территории ДНР и ЛНР. Поэтому я считаю, это абсолютно антилевая история, она ультраправая. Это ультраправое восстание. И, конечно, все настоящие левые, они должны противодействовать вот этому кровопролитию.
Я все-таки возражу вам в части вот этой эмиграции, и в том числе монархической части эмиграции, поскольку и на страницах сайта «Радио Свобода», скажем, была довольно живая дискуссия, там далеко не все поддерживают политику Путина, там тоже есть некоторый раскол. Каким вам представляется дальнейший исход событий, связанный с украинским кризисом, который, как кажется, напрямую влияет на внутриполитическую ситуацию в России? Вот как народный избранник, чего вы боитесь, чего ожидаете?
Я, конечно, считаю, что самое важное, чтобы у Украины был успех. Я считаю, что это очень важно для России, показать, что революция может быть успешной, что народное восстание может привести к положительным сдвигам, а главное, что интеграция Украины в глобальное, там, если хотите, западное сообщество тоже является позитивным и продуктивным шагом. Я думаю, что основные вещи, которые преследует Кремль, являются строго противоположными. Они пытаются, собственно, ни в коей мере не допустить никакого успеха украинских реформ. К сожалению, на то есть много предпосылок, потому что и действия Запада являются крайне непоследовательными, и в них явно отсутствует какая-то долгосрочная стратегия и продуманность. Ну и само украинское правительство раздираемо своими внутренними противоречиями. Есть люди, которые просто недостаточно компетентны на тех позициях, которые стоят. Тоже есть недостаток долгосрочного видения, долгосрочной стратегии. Есть прямой саботаж со стороны старых элит. Я всячески стараюсь там своими собственными действиями как-то посоветовать, подсказать, помочь для того, чтобы все-таки Украина стала успешной.
Говорил народный депутат в изгнании Илья Пономарев.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «План на неделю». 10 апреля исполняется 5 лет со дня катастрофы польского президентского самолета под Смоленском, в которой погибли Лех Качинский, супруга и еще 94 представителя польской политической элиты. О том, как развивались российско-польские отношения в минувшее пятилетие, я беседую с варшавским журналистом, главным редактором интернет-сайта Open Democracy Зигмундом Дзичаловским.
Все теплые отношения председателя Европейского совета сейчас, а тогда премьер-министра Польши Туска с президентом Путиным, они сейчас его в этом обвиняют, что он все-таки не оказался политиком, который смотрит вперед, что вот он излишне пытался сблизиться с главой российского государства. Вообще-то тут здесь есть какое-то понимание, что эти отношения очень сильно изменились и в худшую сторону. Все это является, конечно, следствием украинского кризиса еще больше. В большей степени ответственность несет Россия, которая пытается расширить свое влияние на постсоветскую территорию, укрепить свое влияние или там удержать свое влияние в то время, когда Польша является членом Евросоюза, и на самом деле ее независимость ведения международной политики, мне кажется, в какой-то степени ограничена. Конечно, у нас есть свои, у Польши, я имею в виду, есть какие-то свои взгляды, есть какая-то своя позиция, но членство в этом большом Европейском Союзе немножко сдерживает такой вот суверенитет. Поэтому здесь, если вы спросите у общественного мнения, у публицистов, у политиков, в большей степени, у кого на совести больше грехов, вот в этих, постоянно тут нам вводят какие-то бойкоты наших продуктов, наших товаров, обкладывают эмбарго, запрещают ввозить там, то есть постоянно нас обвиняют в отправлении каких-то наемников и так далее, и так далее. С моей точки зрения, эта обстановка имеет очень тяжелые последствия. Вообще формируется представление, что все, что приходит из России, оно плохое. В коммунистические годы хотя бы в диссидентском кругу понимали, что советские диссиденты – это хорошо. Это люди, которые разделяют наши позиции, нашу точку зрения, наши взгляды. Они борются за свободу слова, да, против лжи и так далее, и так далее. А сейчас видные российские оппозиционеры, они тоже, на самом деле, в глазах такого вот массового общественного мнения, вот Навальный, там, Ходорковский, они же поддерживают аннексию Крыма, вот. То есть даже эта такая демократическая Россия, она тоже в глазах здесь общественности превращается в некоторого вот такого вот продолжения российского монстра. Это имеет тяжелые последствия.
Вот когда случаются такого рода катастрофы и трагедии, как с президентским самолетом под Смоленском, во многом ведь это, я думаю, вы согласитесь со мной, вопрос доверия. Вот русская комиссия расследовала, и поскольку у нас хорошие, предположим, теплые отношения между Москвой и Варшавой, то мы, в общем, склонны им доверять. Здесь ситуация другая, потому что после того, что случилось на Украине, понятно отношение польской общественности к России, доверия к русским нет, значит, им нет теперь веры, раз они еще после этого еще и захватили Крым.
Вопрос веры в ту версию событий, которую излагает российская сторона, это немножко другой вопрос, потому что вот здесь мнения разделяются в Польше. Например, вот это такой парадокс, потому что тут нам обещают выпуск книги довольно известного немецкого журналиста Юргена Рота «Падение польского самолета». Эта книга должна выйти в мае, сначала в Германии, потом в Польше, и уже об этом очень много говорят. И в этой книге говорится о том, что вот есть какая-то связь между падением польского самолета, сбитием малайзийского лайнера над Украиной. В то время, когда в Польше вот эти мнения разделяются, все-таки довольно большая часть общества здесь понимает, что большую ответственность за падение этого самолета несет польская сторона, есть какие-то даже доказательства прямые, есть какие-то улики, есть понимание той ситуации, которая к этому привела. Есть такая вот часть общества, 20-30%, это сторонники партии «Право и справедливость», возглавляемый братом погибшего президента, которые все время пытаются доказать, что вот это было покушение, это успешное покушение, которое вот на самом деле это не какое-то происшествие, а вообще следствие такого преднамеренного покушения, которые совершили российские спецслужбы. Но я бы сказал, что вот острота вот этого противостояния, она немножко снизилась. И, например, в этом году, пятая годовщина падения самолета, одновременно совпадает с разными очень политическими событиями в Польше. У нас же президентские выборы и осенью парламентские выборы. Если на предыдущих президентских выборах это была основная тема вот повестки дня этих выборов, то сейчас, конечно, вот сторонники права и справедливости вот обвиняют вот гражданскую платформу и этих политиков во всех возможных грехах. Но для избирателя это уже не имеет такого значения, как раньше. А вопрос доверия между Польшей и Россией, ну, послушайте, даже те, которые согласны с версией о том, что это было крушение, тоже видят, что в поведении русской стороны есть какие-то вообще странные вещи. А почему Россия до сих пор не хочет вернуть в Польшу обломки этого самолета? Почему они там лежат под Смоленском 5 лет спустя? Кому они там нужны? Для этого есть разные интерпретации, но это очень серьезная тема. Вопрос строительства памятника жертвам катастрофы под Смоленском. Россия официально постоянно увязывает к каким-то другим вопросам. Теперь нам говорят, давайте вот мы вам дадим добро на этот памятник, хотя первоначально планировалось это строительство как совместная история, но вот теперь вот мы вам дадим построить памятник под Смоленском, но только дайте нам построить памятник на кладбище в Кракове, там, советским воинам, там, Отечественной войны.
Как Польша официально будет скорбеть, отмечать память, поминать вот этих погибших 10 апреля. Представить, что президент или премьер-министр сейчас приедет под Смоленск и там возложит букет цветов, венок какой-то. Это возможно или нет вообще? Да еще в компании с русским коллегой или нет?
В этом году польский премьер-министр госпожа Копач, она останется в Польше, она там отнесет венок цветов на кладбище Повонский в городе Варшаве, где стоит уже памятник жертвам этой катастрофы. Польшу в Смоленске будет представлять министр культуры и какие-то высокопоставленные чиновники кабинета министров. В то время, когда самые массовые мероприятия, конечно, организует «Право и справедливость». Это будут всякие торжественные богослужения, это будут какие-то марши через Варшаву, это будет огромный митинг под президентским дворцом вот вечером 10 апреля. И, конечно, ожидаем выступления брата покойного президента, господина Ярослава Качинского. Тут некоторые думали, что этим мероприятием воспользуется тоже кандидат партии «Право и справедливость» на предстоящих в Польше 10 мая президентских выборах, Анджей Дуда. Но вот партия «Право и справедливость» заявила, что вот это неуместно, что ведение предвыборной кампании в таких обстоятельствах на фоне вот этой пятой годовщины, это неправильно, и поэтому выслушаем только выступление Ярослава Качинского.
О польско-российских отношениях размышлял варшавский журналист Зигмунд Зичаловский. Исполняется 5 лет со дня катастрофы польского президентского самолета под Смоленском. План на неделю. Вы слушаете «Радио Свобода». 10 апреля в 21 час по московскому времени в эфир выйдет пятничный выпуск программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Главная тема выпуска посвящена коллекционерам. Игорь Померанцев в студии программы «План на неделю». Почему люди занимаются собирательством, коллекционированием? От жадности? От каких-то комплексов своего характера?
Ну, по крайней мере, так считают некоторые психологи и социологи. О коллекционерах очень часто пишут, причем не об их коллекциях, а как раз о их психологии. Любопытная статья на эту тему – это глава в книге Бодрияра. Жан Бодрияр – это французский мыслитель и социолог. Вот у него есть глава, которая так и называется «Коллекция», и он как раз анализирует психологию коллекционера. Вот. Я не говорю, что это мои взгляды, но он считает, что это некая страсть, причем это страсть к вещам. Поскольку Бодрияр, кстати, не марксист, то это анализ еще и частной собственности. Человек увлекается этими вещами, как правило, в детстве. Ребенок хрупок, и он противостоит хаосу, когда он классифицирует, манипулирует, собирает. Он таким образом осваивает мир. Как ни странно, есть вторая категория. Это мужчины за 40 лет. И вот Бодрияр считает, что это, ну, как он выражается, компенсаторное у такого рода мужчин. Речь идет о сексуальности. Это отношения с предметами. Вот Бодрияр как раз упоминает аромат гарема. Он пишет вот о тайной страсти сираля и серийности. Одалиски – это тоже предмет коллекции.
То есть гарем как собирание женщин, собирание партнерств.
Да, французский мыслитель пишет о том, что все-таки самые идеальные предметы коллекции – это мертвые предметы, это такие домашние животные, которые идеальны и которые никому не мешают, и которых можно наделять своими свойствами. Для коллекционера все-таки сам он – это венец коллекции, это воплощение человека, это воплощение его личности. Меня, конечно, эта тема интересует, поскольку меня интересуют прежде всего человеческие эмоции, люди, а не их коллекции.
То, что писал Бодрияр, подтверждено вашим журналистским эмпирическим опытом? Гости вашей программы, каковы они?
Вы знаете, конечно, это люди страсти. Страсть включает в себя и любовь, и ревность, и эротику. Дело в том, что психологи считают, что, как правило, коллекционеры – это люди, которые перенесли травмы в детстве. Я откровенно сказал интервьюируемым, что моя задача все-таки вот раскрыть их психологию, скорее, чем рассказать об их коллекциях. Они согласились. И вот каждому я задавал вопрос, счастливое ли было у вас детство. И каждый говорил, да, да, счастливое, а потом какие-то детали. Я узнавал, например, мой первый собеседник, оказывается, с 13 лет воспитывался и жил в интернате.
Что он собирает сейчас?
Он собирал открытки. Собирает открытки, причем, вы знаете, каждой коллекции есть свой, ну, то, что называют философы, экзистенциальный смысл. Это собирание времени, поскольку телефон, электронная почта, они вытеснили открытки. Когда-то люди обменивались открытками чуть ли не каждый день. Открытки теперь есть. Когда ты их собираешь, они, конечно, это свидетельство времени. Речь идет о конце 19 века, начале 20 века. Так что сами по себе коллекции тоже любопытны. Что касается вот этого несчастливого детства, у другого моего собеседника оказалось, родители развелись.
И он что собирает?
Он в детстве собирал тюбики зубной пасты. Причем он разочаровался. Почему? Потому что раньше когда-то тюбики делали из алюминия. Поэтому каждая использованная зубная паста, каждый тюбик, это было произведение искусства. Там неповторимое, ну, как отпечатки пальцев. Но когда пластик заменил алюминий, он утратил интерес. Все дело в том, что это один из последних политзаключенных в Советском Союзе, мой собеседник. И он в лагере уже. Вот эта страсть у него осталась. А в лагере твои возможности чрезвычайно ограничены. Он собирал спичечные коробки и этикетки.
Тоже уходящая натура, между прочим.
Есть особая ценность. Дело в том, что вот как раз психологи считают, что собирательство, коллекционирование – это попытка наладить свои отношения со временем, это отсрочка смерти, это преодоление времени и силы времени, и ну, то, что в физике называется энтропией.
Игорь Померанцев, пятничный выпуск, 21 час, «Поверх барьеров» о коллекционерах. Вы слушали программу «Радио Свобода. План на неделю», которую вместе с продюсером Александром Аркадьевым подготовил и провел Андрей Шарый. Желаю вам хорошего воскресного вечера и радостной 15-й недели 2015 года. Всего доброго.